Прежде чем мы начнем практику, коллективную практику созерцания, поговорим немного о созерцании в действии. Вообще, лай-йогу называют учением одного метода. Также ее называют учение трех свобод. Что означает учение одного метода? Поэтому говорят, если ты хочешь стать как бы мастером лай-йоги, нужно стать мастером одного. Одного, которое содержит в себе все. Что это означает, учение одного? Учение одного означает природа ума. Но если вы не совсем понимаете этот принцип, вы можете сказать... На самом деле у нас очень много различных методов, и лай-йога содержит 5 главных разделов, и только раздел созерцания содержит 3 подраздела. Очень много разных методов, как это мастером одного. На самом деле, если вы поняли сущность практики, вы обнаруживаете, что действительно все методы это не более чем модификации или волны на поверхности одного главного метода. И главным методом является медитация на Всевышний Источник, то есть пребывание в обнаженном осознавании. А любые другие методы являются вторичными причинами, которые помогают углубить медитацию на Всевышний Источник, углубить созерцательное присутствие. Поэтому в конечном счете, какие бы мы методы ни применяли, все они предназначены для того, чтобы углубить понимание нашего естественного состояния. Они подобны как бы различным ключам или различной одежде, которую мы применяем в зависимости от обстоятельств. Что же такое стать мастером одного? Это означает непрерывно стараться поддерживать обнаженное осознавание. Самоосвобождение. Мы имеем ограничения, и эти ограничения бывают внутренние, внешние. К примеру, внутренние ограничения – это наши фиксированные идеи, стереотипные мышления, мирские желания, привязанности, чувственные. Все это внутренние ограничения. К примеру, наш ум ограничен, он не может мыслить так, как Боги. Мы понимаем, прошлое – это прошлое, будущее – это будущее. Для богов другая логика. Они понимают, будущее, прошлое – одно. Можно поменять это, можно поменять то. Нам это в голову не придет. Это и есть стереотипное мышление. Все это различные ограничения. И для того, чтобы эффективно избавляться от ограничений, мы стараемся непрерывно пребывать в осознанности. И самоосвобождение означает, когда такие ограничения проявляются, их освобождать. То есть, как освобождать? Освобождать просто, пребывая в присутствии и обнаженном осознавании. К примеру, если вы внимательны и проявляется ваш гнев или какие-то ваши нестабильные внутренние кармы, но если вы внимательны, вы их распознаете, вы смотрите на них, ничего не делаете, просто распознаете, и благодаря простому распознаванию они растворяются, уходят в пустоту сознания. Это и есть принцип самоосвобождения. Вообще считается, что есть три классических подхода работы с клешами и ограничениями. Первый присущ методу сутры, когда мы их просто блокируем. Второй присущ методу тантры, когда мы их преобразовываем. Но наш метод – это самоосвобождение. То есть мы им предоставляем освободиться самим. И за счет чего происходит это самоосвобождение? За счет пребывания в обнаженном сознавании, в созерцательном присутствии. И часто, когда я вижу, что у человека есть какие-то трудности или проблемы во взаимоотношениях, я ему говорю: пожалуйста, попытайся стать более осознанным. Пожалуйста, попытайся просто зародить понимание учения прямо в данный момент. Как только ты зародишь понимание учения в данный момент, все это исчезнет, потому что оно самоосвободится. И быть мастером одного метода – это означает непрерывно находиться в состоянии самоосвобождения. Самоосвобождение означает, что вы удерживаете как бы контакт со своим тончайшим интуитивным сознанием, будхи. Вы как бы непрерывно удерживаете этот канал. А когда возникают какие-то переживания чувств, умственные флуктуации, эмоции, вы не поддаетесь на них, а вместо этого используете силу этого сверхличного интуитивного сознания для того, чтобы рассеять все эти флуктуации. То есть при любых обстоятельствах вы удерживаете связь с каналом будхи. И благодаря гуру-йоге эта связь вам передается, и затем вы сами с ней работаете, пестуете ее так, чтобы эта связь стала очень сильной. И вначале ваша связь очень слабая. Она как бы еще не отработана, и вы в ней не уверены. Поэтому говорят, что сначала, согласно первому правилу, учитель передает ученику связь с этим состоянием. А согласно второму правилу, ученик должен отсечь все неясности и уверовать в него. Не то чтобы уверовать, а понять его, отсечь сомнения, находится ли он в связи с этим состоянием или не находится. И, наконец, третий принцип или правило гласит, что мы должны постоянно поддерживать такую связь. То есть быть непрерывно в естественном состоянии. Созерцание, сахаджа-стхити, естественное состояние или связь с будхи, с пробужденным интуитивным разумом – это одно и то же. И когда мы имеем такую непрерывную связь с пробужденным сознанием, то говорят, мы находимся в созерцании и посредством созерцания самоосвобождаемся. Это на самом деле очень тонкий духовный процесс, который как бы человеку, который не овладел этим, ничего не скажет. Он даже не поймет, в чем сущность. Но если вы опытный практик, вы пребываете совершенно в тонком состоянии, и это тонкое состояние непрерывно поддерживаете. Поэтому говорят, что лая-йога – это учение одного метода, и мы становимся мастерами одного метода, который решает, как бы, ну, заменяет все. Другие же методы являются поддержкой для нашего самоосвобождения. И как можно распознать человека, который умеет самоосвобождаться? Ну, он очень легкий в душе. У него нет страданий. Он уже не живет, а играет как бы. Он понял принцип спонтанности, самосовершенства, лилы. Он не отождествляется со своими мыслями и эмоциями, и, разумеется, с внешними ситуациями. То есть его нельзя ни напугать, ни смутить, ни шокировать. Даже шоком он может работать. Даже шокирующую ситуацию он может сделать практикой. Возникает шок, он думает: здорово, какое состояние, надо с ним поработать. И вместо того, чтобы закрываться, отгораживаться, вскипать от возмущения, он открывается шоку, шокирующей ситуации или шокирующему переживанию, неважно какому. Боли, гневу, возмущению, блаженству. Он открывается благодаря тому, что он внимателен, он осознан, и он позволяет переживанию войти в себя, он впускает его, он полностью доверяет ему. Он его не отсекает, не блокирует и не подавляет. Но вместо того, чтобы захватываться переживанием, открываясь и распахиваясь, он объединяется с переживанием. И когда он объединяется с переживанием, он как бы позволяет себе идти вместе с переживанием, погружаясь в самый его центр. Но благодаря тому, что ум его распахнут, переживание его не сбивает и не захватывает, а в этом центре он находит пустотность. И он обнаруживает, что любое переживание – это, по сути, часть его сознания. И с ним можно работать и превращать его, ничего с ним не делая, во что-то полностью позитивное. И когда человек так созерцает, мы говорим, он объединяется или он интегрируется. К примеру, вы медитируете, рядом с вами играет оркестр. И это сбивает. Вы можете впасть в какое-то негативное состояние по этому поводу. Но если вы делаете созерцание оркестровой музыки частью своей медитации, это является способом практики, такой способ объединения. И потому, насколько человек гармоничен, насколько он легок в общении, насколько у него нет проблем и привязанностей, можно судить, в принципе, насколько человек овладел методом самоосвобождения. Вот один царь решил учиться у Махасидхи. И он сказал, скажи, как мне освободиться от сансары? Махасидха сказал и посмотрел. Он сказал, твой дворец держит тебя, оставь его. Царь оставил, скрипя сердце, дворец и избавился от привязанности. Начал странствовать вместе с Махасидхой. Затем он спросил, а что меня еще держит в сансаре? Махасидха сказал, твое положение держит в сансаре. Царь переоделся, снял царское платье, стал обычным, как крестьянин. К нему относились, как к обычному крестьянину. Махасидха сказал, уже лучше, ты избавился от привязанности к положению. Царь спросил, а что еще меня держит? Махасидха сказал, внутри ты все-таки еще царь. Ты не избавился от своего царского положения внутри. И он ему дал задание ухаживать за больным бедняком, крестьянином. То есть промывать ему раны, носить ему еду некоторое время. Он ухаживал за больным бедняком примерно 6 месяцев. И Махасидха сказал, придя в следующий раз, «Хорошо, ты уже избавился от царя внутри себя». Тогда царь сказал, «Ну а что еще меня держит?» Он сказал, «Есть еще двойственное состояние. Иди вон в пещеру и медитируй пока. Ищи природу своего ума». Царь снова пошел выполнять наказ учителя и медитировал некоторое время. Он медитировал до тех пор, пока не обнаружил пустотность своего сознания. Когда Махасидха убедился в том, что царь по-настоящему понял принцип созерцания и освободил себя от двойственных представлений, он сказал, «Теперь ты кое-что понял, можешь возвращаться на трон, становиться царем. Теперь для тебя все будет игрой. Для тебя не будет ни дворца, ни царского статуса, ни дел. Все будет иллюзией». Это типичный пример того, как йогин устраняет иллюзии. Когда же он устранил иллюзии, ничто больше не остается прежним. Теперь обстоятельства не схватывают его. Он никак не схватывается обстоятельствами, благодаря тому, что он самоосвобождается. И потому, как мы действуем в повседневной жизни, можно сказать, насколько мы осознанны. Часто у практикующих возникают множество различных напряженностей, вопросов, различных ситуаций. И если вы находитесь во внимательности и созерцании, то вы объединяетесь с ситуацией, и вас ситуация никогда не напрягает. Потому что объединяться с ситуацией – это означает быть в состоянии игры или быть в чистом видении. Если же мы не интегрированы в ситуацию, любая ситуация вносит в нас всегда напряжение. И наш ум вместо созерцания и самоосвобождения находится в ложном отождествлении, в двойственности. Созерцание в действии – это означает то, как мы живем, как мы воплощаем принципы учения в жизнь. Если мы созерцаем в действии, то в своем сердце мы открыли пространство недеяния. Мы утвердились в нем, и мы больше не зависим от кармических сил. Если мы утвердились внутри в пространстве недеяния, то мы можем действовать спонтанно, не запрограммировано кармой, исходя из видения того, что все уже чисто и совершенно по своей природе. Часто мы что-то планируем, но иногда мы не можем этого добиваться, и наши намерения не сбываются. Почему это происходит? Потому что оно слабое, потому что мы пытаемся действовать, исходя из двойственности. Если же мы действуем, исходя из присутствия, наше намерение воплощается, оно становится очень сильным. Йогин, когда он созерцает, он непрерывно находится в присутствии и как бы ничего не делает, даже если кажется, что он совершает множество различных действий. Когда йогин созерцает, он пытается объединить свое присутствие с действиями, с голосом, разговором, с едой, одеванием, туалетом, ходьбой, работой. И, разумеется, с различными практиками. И быть в созерцании – это подобно тому, как сидеть в кабине звездолета, вертолета или самолета, наблюдая за приборной доской. Когда вы ведете сложную машину, вы в непрерывной внимательности, наблюдая за различными приборами. И вы знаете, что если вы совершите ошибку и отвлечетесь, может случиться большие проблемы. Поэтому вы очень внимательны каждую секунду. Что-то наподобие происходит, когда действует практик. Таким как бы звездолетом является его собственный ум, прана и тело. Он непрерывно отслеживает любые изменения сознания, праны, внешней ситуации, собственные мысли и нахождение во внемысленном состоянии. И такое особо бдительное состояние называется аватхана. Принцип такого особо бдительного состояния аватхана, но это ключевой термин в практике созерцания. Вот, к примеру, прямо сейчас, если вы понимаете, о чем речь, вы можете использовать вот этот момент. Ну, к примеру, там, вы устали, или у вас там болят ноги от сидения, хочется спать. Это все сбивающие ситуации. Но вы можете с ними работать. Если вы с ними начинаете работать и где-то превосходите их, вы можете получить колоссальный опыт осознанности, который продвинет вас на новый уровень. Но, разумеется, нет нужды как-то уж сильно насиловать себя. Если вы устали во время ретрита, вы можете выйти за зал и там отдыхать, а потом, набравшись сил, приходить сюда снова. Ну а те, кто может практиковать, они идут вперед, подобно рогу носорога дальше. Правила ретрита действуют только в этом зале. За пределами зала сансара к вашим услугам. Ваша собственная свобода воли в каком режиме практиковать? В полном режиме, либо делать себе какие-то небольшие отдых. Если вы устали и вы никогда не медитировали, возможно, вы можете себе сделать какой-то более мягкий вариант практики. Потому что у вас у всех есть сватантрия шакти, ваша свобода воли. И вы всегда на нее ориентируетесь в духовной практике и принимаете ответственность сами за свою практику. То есть, как бы я помогаю вам практике, но за вас ответственность вашу не беру. Это тоже часть вашей осознанности, потому что брать ответственность означает работать с осознанностью. Вы сами решаете. Итак, сейчас мы перейдем к бхаджан-мандале, практике созерцания. Что такое бхаджан-мандала? На самом деле, бхаджан-мандала – это коллективная практика созерцания и призывания ситхов. И в ней есть несколько ключевых моментов. Первый из них мы обсуждали сегодня утром. Это гуру-йога. Вначале мы выполняем гуру-йогу. Гуру-йогу, мантру прибежища можно выполнять перед любой практикой, как можно чаще. То есть это две такие практики, которые мы выполняем всегда. Других каких-то мантр и практик специальных в лай-йоге в принципе мы не практикуем. Второй ключевой момент заключается в том, что мы принимаем позу для созерцания и находимся в созерцании в момент самой бхаджан-мандалы. То есть мы сидим с прямой спиной, мы направляем взгляд в пространство, полностью расслабляемся и пытаемся быть в присутствии во время того, как происходит бхаджан-мандала. Мы полностью объединяемся со звуком и самим бхаджаном. Какой третий ключевой момент в бхаджан-мандале? Мы стараемся поддерживать чистое видение и божественную гордость. Если вы не получали передачу, то вы просто зарождаете такое возвышенное, величественное состояние. Если вы получали визуализацию какого-либо ситха, вы можете опираться на визуализацию. Если вы получали передачу в Нираламха-медитацию, медитацию божественной гордости, вы зарождаете базовую практику божественной гордости, осознавание Ахам Брахмасми. Четвертая ключевая точка заключается в том, что мы призываем ситхов или святых во время бхаджан-мандалы. К примеру, первый день ретрита мы всегда призываем Гракханатха. Гракханатха – это ситх, который олицетворяет усердие в йоге, безупречную йогическую практику. Это совершенный святой, который является эталоном или образцом духовной силы йогина, вира-йогином. Это как раз та энергия, которая необходима в ретрите. Наконец, пятый ключевой момент – это четыре бесконечных состояния, которые мы практикуем после самой бхаджан-мандалы. Если вы выполняете все эти ключевые моменты, значит, ваша практика бхаджан-мандалы совершенна. Медитацию четырех бесконечных я объясню сам после бхаджан-мандалы.
Oh.